Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Дорогие друзья, познакомившись с некоторыми людьми в следующих наших радиопередачах, вы сможете только удивляться их пути и делу жизни. Все они честно искали в Библии Божьей воли. И для нас, дорогие радиослушатели, они могут послужить источником укрепления нашей веры. Всех их объединяла искренняя вера в Бога, и эта вера вела их против течения, чего бы это ни стоило.
Джон Буньян. Подростком Джон был беспощадным и грубым малым. В своем селе он руководил бандой мальчишек. Воровал, прятал, занимался браконьерством, рыбачил в чужих прудах. И совесть его была совершенно спокойна. Иногда мы думаем, что раньше жизнь текла чинно и размеренно. Но это ошибочное мнение. Даже в английском селе Эльстоу, где каждый знал друг друга с рождения, процветала юношеская преступность. И Джон Буньян с самого начала был в центре всех событий. Отец Джона имел профессию, которой сегодня уже не существует. Он был медником-паяльщиком. В маленькой кузнице он ремонтировал сковородки и кастрюли, а также мог сам выковать из чугуна много различных вещей. Иногда, чтобы найти клиентов, отец Джона шел пешком в соседние села, где отдавал отремонтированную утварь и спрашивал у хозяек, нет ли работы для него. Когда Джону исполнилось 15 лет, он начал помогать в кузнице и в походах по соседним селам. Но на протяжении всей своей жизни Буньян был благодарен отцу, что тот разрешил ему несколько лет посещать школу. В то время дети не должны были проходить обязательное школьное обучение. А так как в бедных семьях родители нуждались в помощи, то дети с самого раннего возраста работали по дому, в поле или в мастерских. Для Джона было огромным счастьем, что он может хотя бы писать, читать и считать. Позже он стал прекрасным писателем, но, несмотря на это, всегда зарабатывал на жизнь для себя и своей семьи работой медника-паяльщика. Будучи юношей, Джон сердился, когда его знакомые читали христианские книги. Он ненавидел христианство и не хотел признаваться перед своей совестью, что поступает несправедливо по отношению к другим. Он не хотел измениться. В то время шла война, в которой католики на юге Европы боролись против протестантов на севере. В Германии это ужасное противостояние длилось целых 30 лет. С 1618 по 1648 год в Англии расстановка сил была немного другой. Там воевали вышедшие из католической церкви члены англиканской церкви и английский король с одной стороны и демократически мыслящие граждане, которые хотели иметь более правильную во всех отношениях церковь. Отсюда и название «пуритане». Многие из этих христиан принадлежали к молодым свободным евангельским церквам. прежде всего к баптистским. Когда противоречия между королем и парламентским движением довели до гражданской войны, 17-летний Джон Буньян вызвался идти добровольцем в армию Оливера Кромвеля, боровшуюся против короля. Там произошло волнующее событие, которое жестоким образом привело его к размышлениям о собственном образе жизни. Джон был командирован на фронт в караульную службу. Однажды он готовился заступить на пост, но пришел товарищ и попросил его поменяться очередью. Немного позже караульного сразил выстрел, и в мгновение ока он был мертв. Джон был глубоко потрясен. Он писал: «Другой умер за меня, а я живу, потому что мой товарищ стоял на моем месте». Об этом событии Джон позже часто рассказывал в своих проповедях. «Мой товарищ умер на моем месте, и я сохранил земную жизнь, а Иисус Христос много лет тому назад умер за меня, чтобы я имел вечную жизнь». Когда Джон оставил службу в армии, у него не было большого желания работать или учиться. К тому же он встретил девушку, которую по-настоящему полюбил. Однажды отец поинтересовался дальнейшими планами сына. Тут Джон и рассказал о прекрасной девушке с длинными темными волосами. Конечно же, родители начали с любопытством расспрашивать его обо всем. И Джон поведал, что Мэри – сирота. Она очень религиозна и в течение 2 лет посещала школу. Для девочки в те времена это было большим исключением, так как даже богатые родители не всегда посылали своих дочерей учиться. Отец поинтересовался, не хочет ли Джон жениться на Мэри? «Да, очень, но у меня нет работы», – ответил юноша. Отец предложил ему вступить с ним в дело и делить заработанные деньги. 20-летний Джон охотно принял это предложение и таким образом получил постоянное место работы. За несколько недель он на сэкономленные солдатские деньги обеспечил себя необходимыми инструментами, а в соседнем городе Бетфорде купил переносную наковальню. Проходя мимо книжного магазина, Джон так засмотрелся на книги, что наковальня выскользнула у него из рук и упала на ногу. Джон закричал и ужасно выругался. Это услышала одна женщина, пользовавшаяся дурной репутацией. Но даже она начала возмущаться и назвала Джона развратителем молодежи. Это попало в цель. Его отругала такая распутная женщина. Права ли она? Джон задумался и впредь следил за своей речью. Все это время Мэри не писала. Джон очень переживал из-за молчания любимой девушки и поехал навестить ее. Как счастлив был он, узнав, что чувства Мэри не изменились, а не могла писать она из-за вывихнутой руки. При встрече они честно говорили друг другу о своих отличающихся политических взглядах, о резких различиях в их отношениях к религии, но также и о большой взаимной любви. Мэри сказала: «Да, мой дорогой Джон, я буду твоей женой». Им не надо было долго ждать свадьбы, потому что все имущество Мэри состояло из ложки, кастрюли и 2 христианских книг. Следующие 2 недели для Джона были заполнены приятными хлопотами. Он снял маленький домик, подремонтировал его, вытесал кровать, письменный стол и стул. В устройстве жилища для молодых приняли участие родители и соседи. Не было на свете человека счастливее Джона, когда он привел Мэри в их собственный дом и любовался ее радостным и удивленным лицом. Но и после свадьбы, имея глубоко верующую жену, Джон все еще не имел ясности в вопросах веры. Однажды он пришел домой в пьяном виде и хотел поцеловать Мэри. Но молодая жена оказала сопротивление. Нет, ей не нужен муж-пьяница. Джону было очень стыдно, и он захотел изменить свою жизнь. Один вопрос особенно волновал Джона. А если он настолько плох, что Бог совсем не хочет простить его грехи? Он чувствовал себя очень несчастным. Мэри читала ему христианскую книгу, которая описывала путь к вечности, и Джон все больше жаждал стать Детем Божьим. В те времена протестанты под влиянием швейцарского реформатора Жана Кальвина учили, что можно по видимым признакам узнать, принял ли Бог человека. И Джон начал искать знак своего избрания. Рассказывают, что однажды по пути в другую деревню он, размышляя, подошел к луже и подумал: «Сейчас я помолюсь и скажу луже: высохни. Если она высохнет, то я буду знать, что Бог меня простил и избрал». Но сразу же появилось сомнение, потому что если лужа не высохнет, придется принять, что Бог его отверг. Джон закинул свои паяльные инструменты за спину и в глубоком беспокойстве продолжил путь. Но однажды его сердце нашло мир. Когда Джон читал Новый Завет и комментарии Мартина Лютера к посланию Галатам, он, наконец, понял, что ни один человек не может заслужить вечной жизни собственными усилиями. Никто не в состоянии на протяжении всей своей жизни быть таким хорошим, как этого желает Господь. Но Бог сам позаботился о мосте, который связывал нас с Ним, и имя Ему – Иисус. Своей смертью на кресте Он оплатил грех всех людей. Этот подарок является милостью. Каждый может и должен это принять. Даже худший из грешников, даже он, Джон. Когда Буньян это понял, он ощутил бесконечное счастье и почувствовал себя свободным. На протяжении всей жизни он благодарил Иисуса за это и непоколебимо хранил верность Богу даже в самые трудные дни. Семейная жизнь Джона была и счастливой, и печальной одновременно. Такой желанный первый ребенок, дочка Мэри-младшая, родилась слепой, и надежды на излечение не было. Но, может быть, именно поэтому между родителями и дочерью сложились очень теплые взаимоотношения. Примерно в это же время Джон принял решение вступить в маленькую баптистскую общину, которая возникла совсем недавно. Здесь он хотел креститься как верующий христианин, так как очень хорошо знал, что, несмотря на принадлежность родителей англиканской церкви и свое крещение в младенческом возрасте, он не был истинным христианином. Поэтому теперь Джон совершил шаг личного признания принадлежности ко Христу. Мэри осталась в лоне англиканской церкви. Каждый из них уважал путь и веру другого супруга. Скоро Джона попросили проповедовать. Он никогда не учился теологии. Его знания исходили только из Библии, дополненная немногими книгами. Но самое главное, в его проповедях пылала живая вера. Сначала он был чересчур усерден и нападал на любую религию, которая, по его убеждению, недостаточно соответствовала Библии. Но Мэри увещевала его: «Ты не мог бы проповедовать терпимее?» И еще кое в чем помогла молодая жена с ее мудрой любовью. Она поддержала мужа в желании писать. И хотя в своих сочинениях Джон сначала тоже был довольно воинственным, люди охотно читали его произведения. Наверное, бурность мысли оправдывала искреннее увлечение предметом. Чтобы семья получила больше возможностей для жизнедеятельности, они переезжают в маленький город Бедфорд. Джон купил дом, расположенный на окраине, корову и домашнюю птицу. Со временем у них родилось еще несколько детей. Слава Богу, обе младшие дочки и мальчик не были слепы. Прилежная мама, сама имевшая всего 2 класса образования, кроме занятий с семьей и домашним хозяйством, успевала аккуратно переписывать и корректировать рукописи мужа. Сердцем она поняла, что Джон имеет призвание и дар от Бога письменно передавать Евангелие Иисуса Христа, вечность и спасение. Но тяжелая жизнь истощила ее силы. Когда Джону было 30 лет, его любимая и мужественная жена умерла, сохранив глубокое доверие к Богу. Жизнь продолжалась. Надо было растить детей, старшему из которых было всего 8 лет. И через год Джон женился на своей двоюродной сестре Бетси. Она уже и раньше помогала ему по хозяйству и отлично ладила с детьми. Бетси уважала Джона и стала для него великолепной помощницей, незаменимой в годы заключения. Каким же образом он попал в тюрьму? Это произошло из-за изменения политической обстановки в Англии. Во время гражданской войны парламент приговорил короля к смерти и обезглавил. Но наследный принц бежал в католическую Францию и попытался вернуться оттуда назад. Когда одаренный руководитель протестантского парламентского движения Оливер Кромвель умер, настроения в Англии переменились. Многие снова захотели видеть короля как управителя, а некоторые были, к тому же, недовольны религиозной строгостью пуритан. Так, в 1660 году Чарльз вернулся в Лондон и был встречен с ликованием. Но у нового короля не было интереса к широкому образованию народа, поскольку оно не вело к верности королевскому дому и англиканской церкви. Ему были не по душе одинаковые правила для всех, поэтому он сразу же начал борьбу против реформированных пуритан и евангельских свободных церковных общин, против их учения и священников. Проповедь стала преследоваться по закону, но Джон Буньян не боялся. Его девиз был таким же, как и у апостолов в Иерусалиме: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Но затем произошло то же, что и в старые времена. Он был арестован, предстал перед безжалостным судьей и должен был быть заключен в маленьком остроге в Бедфорде на целых 12 лет. Что же теперь? Его семья могла время от времени посещать его и приносить ему еду. Но что он мог для нее сделать? Если бы Джон пообещал не проповедовать, то был бы освобожден. Но его совесть не позволяла этого. Можно спросить себя, почему об этом, получившем незначительное образование человеке, так много говорят в истории церкви и литературы. Важнейший ответ звучит так. Джон Буньян написал одну из самых знаменитых книг мировой истории. Она называется «Путешествие пилигрима в небесную страну». Можно не прочесть многих других книг, но эту нужно прочесть обязательно. Отчего же эта книга стала такой знаменитой? Может, причина в ее удивительном названии? О чем в ней идет речь? Она увлекательна? Да, она очень увлекательна. Буньян рассказывает об одном человеке, который находится на пути к непостижимо далекой и высокой цели. Главного героя зовут не Чарльз и не Вильгельм. Он носит имя, которым и сегодня именуются миллионы людей. Его зовут Христианин. Христианин встречает на своем пути многих персонажей. Они называются именами, представляющими различные черты характера или деятельность. Например, «Господин тщеславия» или «Великан сомнения» или «Госпожа надежда». Христианин встречает на пути больше врагов, чем друзей. Ему приходится долго бороться против людей, которые смеялись над его христианством или хотели его убить. Читатель снова и снова задает себе вопрос, как христианин доберется до своей цели в небесную страну? Он пройдет, но как? Путешествие пилигрима, в сущности, показывает путь, который Буньян проделал сам. Это не внешняя биография – детство, солдатская служба, женитьба, арест и так далее, но история его внутренней жизни. Подобный путь прошли миллионы людей, которые хотели стать христианами. Быть христианином – это значит бороться. Но если цель так неповторимо прекрасна, то стоит идти вперед. И Бог снова и снова пошлет помощников. Путешествие пилигрима, как часто сокращают название книги, со времени появления в 1672 году, после освобождения Буньяна из тюрьмы, была напечатана тысячными и миллионными тиражами. Чтение требует спокойствия и размышления. Что я собой представляю? Как далеко я нахожусь на моем жизненном пути без Христа или со Христом? Когда Буньян вернулся из тюрьмы, ему уже было 44 года. Английский король по ходатайству одного квакера, однажды спасшего ему жизнь, установил в стране религиозную терпимость. Теперь Буньяну опять можно было проповедовать. Его даже называли епископ Джон. Таким уважением он пользовался. Одновременно Буньян продолжал писать. В целом было опубликовано 50 его книг. В 1688 году Джон Буньян заболел воспалением легких и выздоравливал очень тяжело и долго. Когда один знакомый, чувствуя приближение смерти, попросил Джона примирить его с сыном, он не смог отказать. В пути Буньяна настиг дождь. До ниточки промокший, с высокой температурой, прибыл он в дом друга. Ему удалось примирить отца и сына. Но 31 августа 1688 года, еще не достигший 60-летнего возраста, Джон Буньян умер. Умер при служении примирения. Кто читает жизнеописание Буньяна, охотно интересуется тайной силы и терпения этого человека. Он, как и апостол Павел, встретил живого Христа таким драматическим образом, с такой большой силой обновления жизни и мышления, что больше не сомневался в Боге. Вдобавок, мы должны помнить и о обеих женщинах, которые помогали ему своей любовью, молитвой, своим мужеством и практической помощью быть таким, каким он должен был быть и мог быть, вестником Божьим через его проповедуемое и написанное слово. О том, что он может стать знаменитым, Шалопай из маленькой деревни никогда и не мечтал.
Боги одном ты, мой друг, найдешь радость мир, если за Господом ты пойдешь вслед за Ним. Он приглашает давно тебя, чтобы спасение, счастье дать. Радость мир, радость мир. Слышишь, теперь он зовет тебя, поспеши. Взглянь, как с Христа кровь Христа текла за грехи. Так почему же ты медлишь, друг? Быть не желаешь среди Божьих слуг, о, приди, о, приди. Будет тебя он от зла хранить и от бед, радость и горе с тобой делить, как отец. Будет тебя подкреплять, стоя, если к нему будешь ты взывать каждый день, каждый день.
Чарльз Спержин. Где-то в далекой, опаленной солнцем и почти безлюдной Австралии, на одной бесконечной песчаной дороге стоит несколько строений. В двери харчевни входит бродяга, без работы, без надежды, голодный и страдающий от жажды. Он просит воды. Хозяин наполняет стакан и ставит его на стойку. Бродяга берет стакан. И вдруг его внимание привлекает лежащая рядом газета. Его усталое лицо напрягается. Глаза строчка за строчкой пробегают проповедь Чарльза Спержина по книге пророка Иеремии 3:14. «Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что я сочетался с вами». Позже мужчина рассказывал об этом событии. «Чем дольше я читал, тем более эти слова волновали меня. Они кричали обо мне, и я понял, что абсолютно потерян, грешен и никуда не годен. Но одновременно проповедь так толкала меня искать милости и мира у креста, что я просто не мог сопротивляться. С тех пор я ощутил мир, которого никогда не знал. Я ежедневно читал Слово Божье и при любой возможности посещал богослужения. Кто же этот Спержин, чьи слова столь сильно воздействовали на людей? В 1860 году Спержину, проповеднику баптистской общины на лондонской улице Нью-Парк, было всего 25 лет, но его уже знали далеко за пределами Англии. На протяжении многих лет, неделя за неделей, его воскресные проповеди телеграфировались в Северную Америку. Спержин был знаменит, но он всегда помнил об опасностях славы. Поэтому Чарльз ежедневно молился: «Господь, защити меня от гордости и лени, моих двух больших врагов». У него, как и у всякого известного человека, было достаточно завистников и насмешников. В резких выпадах его называли шарлатаном или надменно пренебрегали мнением сельского парня. У него не было университетского образования, поэтому церковная газета пренебрежительно заявляла, что он просто испорченный юноша, чьи способности не выше среднего. Но фактически, благодаря настойчивому самообразованию, он все же был теологом высшего уровня, достаточно самокритичным, чтобы не переоценивать себя, и настолько глубоко осознавшим значение благой вести, чтобы, выполняя Божье поручение, не быть сбитым с толку поверхностными людьми. Это поручение он выполнял и под чистым небом, когда проповедовал более чем 30 тысячам человек, и в сельской церкви, когда обращался с речью к 300 слушателям, и когда в личной беседе приводил к Иисусу одного человека. Это поручение он выполнял и за письменным столом, когда десятилетиями каждое утро по понедельникам прорабатывал свою воскресную проповедь для печати. Так, с помощью Божьего Слова, он стал для многих людей во всем мире путеводителем к вечной жизни. Чарльз Спержин родился 19 июня 1834 года в Кельведине, графство Эссекс. Его отец и дедушка были проповедниками, но первые годы жизни, которые Чарльз провел у бабушки и дедушки, проходили так стандартно, что на протяжении всей своей жизни он изумленно благодарил Бога, что именно его Господь призвал к служению себе. Когда известный евангелист Ричард Книл на своем пути по селам заехал к бабушке и дедушке Спержина в Штамбурн, он взял 10-летнего Чарльза на колени и радостно объявил: «Этот ребенок в один прекрасный день будет проповедовать Евангелие перед многими людьми. Я чувствую, что он будет делать это в капелле Роланда Хилла, где я сейчас являюсь пастором». Эти слова исполнились несколькими годами позже. Христианские отцы и матери являются самыми естественными и, само собой, разумеющимися инструментами Бога для подготовки детей к обращению. Чарльз всю свою жизнь помнил, как его мать однажды преклонила колени, положила свои руки на его плечи и молилась: «О, если бы мой сын захотел жить для тебя!» Он четко усвоил про себя, как его мама решала проблему домохозяек: воскресная проповедь или воскресное приготовление пищи. Что воскресенье подавалось на обед, было приготовлено уже в субботу. Как только дети познают, что такое зло, они в состоянии под водительством Святого Духа учиться добру. Родители Чарльза знали это и познакомили его со Словом Божьим еще в детстве. Неизбежным было испытание детского сердца на сокрушение. В бескомпромиссном самоанализе Чарльз осознал, как самые лучшие поступки смешаны со злом. Ощутил, как много греха в его маленьком сердце. Он тянулся к Богу и одновременно отстранялся от Него, чувствуя себя безмерно виноватым. Полный отчаяния, он осознал себя как навозную кучу низости и серьезно думал, что Бог не простит его грехов. Но потом мальчик пережил счастливое осознание того, что Бог больше, чем его сердце, что Бог реален. Когда мы сами уже больше ничего не можем сделать с собой, тогда Бог берется за нас. Как-то 6 января 1850 года Чарльз скрылся от метели в капелле методистов. Пастор запаздывал, и тогда мужчина из общины вышел на церковную кафедру и проповедовал на тему ветхозаветнего стиха. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли». Но через 10 минут он замолчал. И произошло нечто необычное. «Молодой человек, вы выглядите очень плохо». Чарльз вздрогнул. Мужчина за кафедрой смотрел на юношу, и его взгляд не отпускал. Проповедник продолжал. «И вы будете всегда несчастным. Несчастным в жизни и несчастным в смерти, если вы не слушали моего выступления. Но если вы сейчас, в этот момент, будете послушным, то спасетесь. Молодой человек, смотрите на Иисуса Христа». Чарльз знал Евангелие, но только в этот момент он понял. «Я заслужил, чтобы быть погибшим. Единственная причина, почему я не буду предан проклятию, та, что Христос вместо меня понес наказание». Он пережил, как под действием Святого Духа в нем родилась живая вера. Чарльз признал: «Бог подчинил себе мою непокорную волю. Никакой грешник не имеет лучшего избавления, никакой борец не имеет лучшего тренера, никакой скорбящий не имеет лучшего утешителя, чем я, имеющий Христа для моей души. Уверовав, я понял, что Божий Сын спас меня своей собственной кровью. Я пережил, что Он поднял меня из темноты сомнений и поставил на твердую почву». 3 мая этого же года он был крещен в баптистской общине во свидетельство своей веры. Иисус распятый ищет и спасает потерянного человека. Это теперь стало лейтмотивом жизни Чарльза. Он горел желанием нести благую весть народу. Только теперь он понял своего любимого писателя Джона Буньяна, который после обращения от переполнявшей его огромной радости даже и воронам на поле хотел рассказывать о Божьей любви. Но Чарльз не мог понять упреков старой христианки, что у него нет права так убежденно говорить. Совсем наоборот, если милость Божия является самым достоверным делом в мире, тогда привилегия каждого христианина говорить очень убежденно и так часто, как только возможно. После своего крещения по вере 3 мая 1850 года юноша получил для этого достаточно возможностей. Он раздавал христианские трактаты и при этом рассказывал, что для него значит Иисус. Чарльз работал в воскресной школе. Затем он начал время от времени выступать с проповедями вместе с опытным благовестником и приступил к изучению греческого и еврейского языков. Едва ли существует область наук, с которой бы он не ознакомился, благодаря ревностному чтению. Его брат называл феноменальную память Чарльза выносливой, как грузовик, и вместительной, как зернохранилище. уже в 1851 году Спержин становится проповедником маленькой сельской общины Ватербиха. Когда ему исполнилось 18 лет, на его счету было уже 412 проповедей. Но в критиках недостатка тоже не было. Один пастор сетовал: «Куда же деваться нам, если у нас проповедниками будут дети?» Другой пророчествовал молодому пастору: «Вы никогда не будете хорошим проповедником». И все же его искренность, дарование говорить об Иисусе непринужденно, просто, наглядно, и его сильный голос, доходивший до слушателей последних рядов, привлекали людей в церкви, где он проповедовал. В 1854 году он становится пастором лондонской общины на Нью-Парк-стрит. Там он знакомится с Сюзанной Томпсон. Сначала она находит полноватого молодого человека странным, но в конце концов становится его женой. Благодаря чуду Божьего Слова баптистская община, насчитывавшая сначала 200 человек, ежегодно возрастала примерно на 380 крещенных членов, что потребовало пристройки к церкви. Во время строительных работ Спержин проповедовал по утрам и вечерам в переполненном посетителями Экстер-Холл. Он вмещал 5000 человек. Некоторые люди приходили только за тем, чтобы посмеяться над опороченным в прессе проповедником. Однако многие покидали Экстер-Холл возрожденными христианами. Спержин проповедует не только в Лондоне. Снова и снова он предпринимает длительные поездки по всей Англии и Шотландии. В декабре 1855 года выходит в свет первый том его проповедей. С этого начинается его чрезвычайно интенсивная и обширная литературная работа, которая вылилась в комментарии к псалмам «Сокровищница Давида» в 7 томах. Его проповеди распространялись по всему миру миллионными тиражами. Он выпускал журнал «Меч и кельма», писал и неустанно проповедовал на различных мероприятиях. Однажды Спержин принял приглашение общества заранее закрытия магазинов и в своей проповеди привел аргумент для предпринимателей-христиан. Позднее закрытие магазинов, как камень перед гробом Христа. Если вы не откатите его, то как же ваши служащие услышат Божье Слово? Гонорар за поездку с проповедями по Ирландии он пожертвовал обществу содействия развития интеллектуальных способностей молодых людей для постройки учебных кабинетов. Из-за того, что Спержин резко критиковал рабство, временно было ограничено распространение его проповедей во время гражданской войны в Южных американских штатах. 1856 год был кульминационным в его служении – открытие семинара для проповедников. Но тогда же произошла и самая большая драма в его общественной деятельности. Ужасная катастрофа в полностью заполненном музыкальном зале. Противники Спержина в середине богослужения закричали с хоров: «Пожар! Пожар!» и возбудили этим панику среди тысячи тысяч присутствующих. 7 человек были затоптаны до смерти. Так как для большинства журналистов плохая новость является хорошей новостью, они обрушились на проповедника с грубыми нападками. Но он не сдался. Напротив, он расширил свою миссионерскую работу и основал в Лондоне еще 2 общины. Спержин был убежден, что всемирная община Иисуса Христа включает в себя возрожденных христиан всех церквей, поэтому способствовал встречам евангельских христиан за пределами собственной конфессии, нации и расы. Пользующийся уважением проповедник принадлежал к правителям Евангельского союза, который содействовал этим встречам как публичным свидетельством веры, оказывая помощь в ориентации относительно небиблейских течений. Кроме того, Спержин направлял энергичные протесты против царящего в Северной Америке рабства и эффективно выступал в защиту гонимых в России штундистов и христиан, преследуемых инквизицией в западных странах. В 1861 году община, выросшая на несколько тысяч членов, переехала из Нью-Парк-стрит в новый, недавно построенный храм на 6 тысяч мест, самую большую церковь британского империализма. Критики называли Спержина полностью спятившим. В рамках семинара проповедников, который проходил в новом храме, он организовал вечернюю школу. И, видимо, у Спержина не было другого выхода, когда он в 1867 году обратился к своей общине со словами: «Я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились о том, чтобы Господь послал нам новое поручение. И если мы будем нуждаться в деньгах для его выполнения, то будем молиться о том, чтобы Он послал нам и нужные средства». Бог услышал обе молитвы. Необходимые деньги были пожертвованы, и уже в этом же году был построен сиротский приют для мальчиков. А спустя еще 13 лет возник и приют для девочек. Таким образом, 500 детей получили новый дом. Годами раздувавшийся конфликт о понимании Библии так заострился в 1887 году, что Спержин и его община покинули Союз баптистов и образовали независимую баптистскую общину. От неустанной работы здоровье Спержина пошатнулось. Но он свидетельствовал: «Я получаю то, в чем нуждаюсь ежедневно, а не сразу на 2 дня». До самой смерти, мучимый подагрой, он каждое воскресенье 2 раза в день поднимался на кафедру своей церкви, обращаясь благозвучным серебристым голосом к собравшимся там людям. Он напрягал свой голос во славу Божию до конца жизни. Его жена Сюзи, как он нежно ее называл, долгие годы была прикована к постели тяжелой болезнью. Она смогла сопровождать мужа только в его последнюю поездку на лечение на юг Франции. Между тем, община уже насчитывала 5311 членов. Во время продолжительного служения Спержина в общину было принято около 15 тысяч человек. Чарльз Спержин умер 31 января 1892 года. Его хоронили 100 тысяч человек. На гробу из маслины лежала Библия, которой Спержин так часто пользовался на богослужениях. Она была раскрыта на том месте, благодаря которому он пришел к вере. Спержин не хотел и не стремился к щедро благословенной карьере, поэтому он и не пример для желающих стать такими же великими, как Христос. Всей душой он хотел только одного. Слава Божья – это наша цель. Мы ищем ее, стараясь приносить утешение святым, спасение грешникам. Это сделало его примером для всех христиан. Живой аргумент живого Бога является неопровержимым, ободрял Спержин своих слушателей и читателей. Сегодня мы являемся живыми аргументами живого Бога. Пример проповеди Спержина. Одна американская газета в рубрике для шуток и анекдотов опубликовала следующее. Ученика воскресной школы на днях спросили, является ли его отец христианином? «Да, мой господин», — ответил он, «но он прилагает для этого немного усилий». То же самое можно сказать об очень многих христианах, в которых охладела любовь. Их вера – одно лишь исповедание устами, никак не связанное с делами. Итак, изо всех устремлений в мире христианское вероисповедание требует самых активных действий, и оно не стоит даже упоминания, когда прилежание и усердие отсутствуют. Какой смысл в том, что кто-то является коммерсантом, плотником или священником, если он исполняет свое занятие без прилежания и терпения? Что же тогда может надеяться получить тот, кто называется христианином и не учится у Христа, как у своего учителя, не следует за ним, как за своим господином, и не служит ему, как своему царю? Спасение не отдел, но они являются спасением от инертности. Мы не будем спасены, потому что мы усердны. Но у того, кто не усерден, есть причина сомневаться, спасен ли он. Знаете ли вы христианина, который не посещает богослужения в будние дни и приходит только в воскресенье? Он прилагает для этого немного усилий. Знаете ли вы обращенного христианина, который не участвует ни в работе воскресной школы, ни в евангелизациях на улицах, ни в обществе по распространению трактатов, ни в любом другом христианском труде? Он прилагает для этого немного усилий. Знаете ли вы человека, который мало или ничего не дает для дела Господа, пренебрегает домашней молитвой, никогда не свидетельствует о Христе и никогда не ходатайствует за души, которые идут в погибель? Он прилагает для этого немного усилий. Возможно, такой человек является талантливейшим критиком своего вероисповедания и считает, что не стоит утруждать себя из-за него. Мы слышали от кого-то, что его община не раз стоила ему не более шиллинга в год. Один брат заметил, что это, возможно, даже больше, чем она для него действительно значила. Он прилагает для этого немного усилий. Наш Господь представляет христианскую жизнь не как удобный покой, но как противоборство и борьбу. Он говорит, что мы должны постараться пройти через узкие врата, а не дает понять, что мы можем войти в его покой, даже если не желаем нести его бремя. Вера спасает нас, но это вера, которая действует любовью. Все наше освящение осуществляет нас Господь, как хотение, так и совершение. Но мы должны совершать это со страхом и трепетом, что мы по Его милости и дальше будем исполнять.
Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Андрисин Роуд, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!